На связи ролевой подвал. И это новый выпуск нашего остросюжетного сериала «Вводим», в котором Вундер, я ввожу мега-данжен старой школы под названием Холсфарнвул, и после игр мы собираемся с Массой, чтобы обсудить, как я к играм готовился, что на играх было и куда расти. Привет, Масса.
Привет. А я все это слушаю и каждый раз грущу, что у меня не так же весело.
Зато знаешь, что у Массы весело? Аркантийские анекдоты дня. Но это, дорогой слушатель, в конце выпуска будет.
Я просто представляю человека, который услышал первые там два, и он просто никогда их больше не ждет.
Либо слушаешь эти выпуски специально для того, чтобы промотать в конец и узнать новый аркантийский анекдот дня. Ох, так что ж, что же было? Это была встреча номер 16. Ничего себе. В которой, что происходило до встречи? Виконт, вернувшись в Гостервик из плена большого дракона Красносторекса, начал задумываться о том, как ему рассказать дракону про вот этих рыцарей лазурного щита, которые там есть. Остальная команда планировала, каким образом им освободить нажитые тяжелым трудом трофеи Ралофа, которые были утрачены после встречи с большой ядовитой змеей.
А эта змея там постоянно живет или с какой-то вероятностью?
Эта змея, после того, как она у нас накидалась по табличкам, как с питоном на первом уровне, я решил так, что когда они в следующий раз туда придут, я брошу, и у змеи будет какая-то вероятность того, что она ушла. Я еще смотрю по погоде, которая у нас есть, и там было снег, 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 а потом нормальная погода. Я такой, о, ну раз, если они вот в тот день пойдут, змея с какой-то вероятностью не будет дома, потому что она там отправится охотиться куда-нибудь.
А когда был снег, она могла спать, потому что ей холодно.
Да. Все медленно было в ее жизни. Все верно. Так вот, Виконт, который пытался что-то разузнать про рыцарей лазурного щита, это была его закадровая активность, он выкинул очень плохо, он выкинул 6 минус, поэтому, как я это разыграл, то, что он частично узнал информацию, он примерно прикинул количество этих рыцарей, он примерно прикинул их вооружение, однако на него теперь там криво посматривают, потому что он там ходил, рассматривал, потом пришел к...
Записывал,
пришел к одному потом из рыцарей к Мартину, это там один из заместителей главы этих рыцарей, и начал расспрашивать, что, мол, здрасте, мне просто нужны деньги, поэтому не нужна ли вам какая-то информация про Холл Арденвул? И это был его способ внедриться к рыцарям. На что, так как 6 минус, на него немножко кривато посмотрели. Однако я решил, что рыцарям, скорее всего, что-нибудь про Холл Арденвул нужно. Зачем им это нужно? Я, недолго думая, стрельнул идею у другого ведущего, который водил Холл Арденвул, тем, что рыцари иногда туда ходят. Они иногда собирают информацию у волшебника, который на втором уровне, там, где живут всякие бабуины, в библиотеке жрецов Тота там есть, как ты помнишь, большая библиотека, и он там работает, он там ищет всякую информацию, и все в этом духе. В оригинале это просто один из чуваков Герлада, это такой друид, немножко поехавший, который, как ты помнишь, превращает людей в монки в нашем случае.
На втором этаже живет.
Да-да-да, все так. А его вот это вот Исократис, он там зовется, этот аркантиец, маг, он в оригинале просто его один из лейтенантов, так называемых, который вот просто изучает. Однако в той компании, из которой я это стрельнул, и теперь это в моей, это как мем. О, это ты это сделал. Я это сделал. В моей компании этот Исократис не просто там что-то копается, он работает на леди Алексию, которая Гостервиком владеет. Она, как мы помним, хочет найти регалии старые аркантийские. И поэтому он там пытается найти информацию об этих самых регалиях.
Забавно было бы, если бы и у гоблинов регалии были те же самые, которые там от главы не хочет найти. Ну, точнее, которого обвиняет в том, что у него нету регалий. Ну, или, по крайней мере, они будут думать в какой-то момент, что это одно и то же, и будут пытаться друг у дружки как-то украсть, а тут игроки посередине.
Это... забавная идея. Правда, по форме они там не очень похожи, конечно, но
один, ни другой не знает же, как они выглядят, или кто-то знает. Ну, в плане того, что гоблин вообще не представляет, что это такое.
Известно в первую очередь по именам. Там, например, есть кольцо. У гоблинов это скипетр, а у аркантийских регалий это кольцо, это копье, это обруч на голову, и это, там оно называется, скрижали маяка, Tablet of the Beacon. И это что-то вроде планшета с джойстиками от Рудишева, который они когда-то использовали для управления кораблем. Это вот тоже одна из регалий. Оно не совпадает по названиям, однако Масса — это хорошая идея.
На них же и написано название, кто же знает.
Да, я имею в виду название в том плане, то, что если это обруч, который на голову надевается, это абсолютно точно не скипетр. И кольцо это тоже точно не скипетр. Однако, это хорошая масса идея с той точки зрения, что гоблины в целом могут быть охочи до чего-то такого, потому что они вроде как потомки тех гоблинов аркантийских еще, и при этом это царь, который косплеет аркантийские высшие общества какое-то. Поэтому он может очень быть охоч до в целом каких-то регалий в каком-то виде. Поэтому я жду и не дождусь, когда персонажи в следующий раз придут в город, чтобы про копье поспрашивать наконец-то со всей силы.
Знаешь, будет забавно, если гоблины все-таки найдут какую-нибудь, ну, артефакт, который хочет Алексей найти. Вот, и этот царь гоблинов такой в окружении свиты своей выйдет к людям и такой: царь во дворца пришел, служите мне.
Это посмотрим, как оно в результате обернется. Пока персонажи игроков не в курсе про регалии, они только в курсе, что леди Алексия, у нее какие-то там терки с ее братом, который здесь же, в этой же долине живет. И именно поэтому Алексей хочет найти эти регалии, чтобы показать, что на самом деле я царь во дворца, я тут командую, а не ты. Так вот, к чему я это все? Рыцари Лазурного Щита спросили у виконта, знает ли он что-то про огромных обезьян, которые живут в Артенвул, поскольку на втором уровне как раз куча этих обезьян. Сами они их, я думаю, не встречали, но Исократис точно про них говорил. Персонажи игроков ничего особо не знают про обезьян, поэтому Мартин такой: ну, как узнаете, приходите, вот тогда и поговорим. Поэтому Викон только с примерным количеством этих рыцарей и их вооружения такой: окей, запомнили, записали. Мы накидали на этой встрече двух новых персонажей. У нас было три игрока. У нас был Астапиус, свежий, второго уровня, прямо из духовки, с пылу, с жару, хафлинг, вор второго уровня.
Надеюсь, он доживет.
Также у нас после трагической кончины Ралофа от змеи игрок накидал нового персонажа, и это Алеш, это Торкин, воин. И нет худа без добра. С одной стороны, Ралов помер, с другой стороны, у игрока теперь есть воин, у которого 18 силы и 17 ловкости.
И он, наверное, очень больно стукает.
Причем это в случае Осрик. Так происходит, что когда у тебя на этапе создания воина 18 силы, ты еще кидаешь процентный до 100. И чем выше у тебя выпало, тем еще более ты сильный. Там это называется exceptional strength, то есть какая-то могучая сила. Игрок кидает эти до 100, у него выпадает 98.
Чем больше, тем интереснее.
Чем больше, тем лучше. Поэтому у него сейчас просто за спасибо на старте плюс 2 к попаданию и плюс 5 к урону в ближнем бою.
А сколько там у гоблина может быть здоровья? Там D6 какой-то или как они там считаются?
А у гоблина обычно здоровье, у него первый хит-дай минус 1. То есть ты кидаешь D10 и убавляешь 1. То есть не исключено, что Алиш способен будет с одного удара кого-нибудь там уматывать вот так вот.
А, ну то есть D10 минус 1 — это среднее получается 6 здоровья, да? 5 даже здоровья.
Это около 5, да.
А у него плюс 5. А у него плюс 5. Просто плюс 5, да?
То есть он может просто ударом кулака такой пыньк. Поэтому у нас вот такой вот богатырь получился. И второй персонаж, так как виконт сидит в городе, так как максимальное количество опыта накопил, игрок решил накидать нового персонажа, и у нас получился Лукреций, полуэльф-вор. Первый полуэльф в нашей компании. Я решил, что полуэльфами играть можно, эльфами играть нельзя, потому что тут персонажи игроков еще не видели вообще ни одного. А вот полуэльфами приемлемо.
То есть есть Лукреция, а будет Полукреций.
Полукреция, отлично. У остальных персонажей я им покидал каких-то слухов по мелочи. Один из игроков узнавал про волшебницу, которая, как ты помнишь, давным-давно она лежала рядом с бассейном на первом этаже подземелья, который еще рукав отпилили.
Угу, да-да-да.
Случайная волшебница, поэтому про нее особо много никто ничего не знает. Я решил туда только закинуть, во-первых, туда решил закинуть нашу идею о том, что золотая пыль защитит ее от стиргов.
Ага.
И второе, то, что она упоминала какие-то обелиски, потому что персонажи игроков в прошлый раз осматривали обелиск, поэтому я такой: ну, доброшу эту идею, почему бы и нет. Говоря про раскапывание старых слухов, я накинул игрокам, двум, которые еще не были в курсе, тех игроки еще тогда не играли, я накинул им слух про вот этого призрака, который сидит в башне, про Йертола, который на Торкин говорит. Я прямо вижу, что я говорю этот слух, я еще упомянул Наиму, которая его... которая то ли там жена этого Йертола, то ли еще что-то, про то, что он, во-первых, говорит на Торкине, и все в этом духе, я прям вижу, как у одного игрока, который был свидетелем, он такой типа... Такой, я понял.
Прикольно, наверное, вспоминать, что было 15 встреч назад.
Да, это было примерно... все так, это было 15 встреч назад, все верно. Вот такой вот, такая вот отсыл очка произошла. Итак, в результате персонажи игроков отправились в Арденвул, опять из Гостровика, они там как раз подгадали тот день, когда не было снега. Они раздумывали о том, каким же образом они будут спасать Ралофа, точнее, Ралофа спасать уже не надо, а вот трофей Ралофа спасать нужно. И они придумали замечательный план, они взяли с собой свинью, и они решили приманить змею на свинью.
Подложить ей свинью решили?
Именно так. Без особых приключений они там поднялись, прошли, начали устраивать засаду. Я покидал, змея таки лежала у себя в башне. Я еще также покидал о том, что если у нее в башне еще что-то, помимо того, что было у Ралофа, и там также накидалось несколько зелий, одно из которых — это зелье полета.
Опять?
Опять, да, там опять выпало зелье полета. Точнее, в прошлый раз оно не выпало, оно просто лежало в модуле, а в этот раз я когда кидал случайно, чтобы определить, что это за зелье, и я такой, о, нормально. Мы это запомним. Там 4 зелья в результате выпало. Персонажи игроков, принеся эту свинью, облили ее и вокруг нее что-то маслом и начали приманивать змею. Там свинья, понятное дело, кричала, боялась. Выползла эта здоровая змея, укусила свинью. Дальше произошел короткий бой.
Свиньи со змеей?
Свинья проиграла там с первого раунда. И персонажи игроков с змеей, где змея, во-первых, удивила всех тем, что она двигается на 150 футов за раунд, в отличие от персонажей игроков, которые двигаются максимум на 120. Они такие, ой, подожди, то есть мы
не убегаем от нее, да?
А затем она до них, естественно, добралась. Она укусила Лукреция, и мы все такие, ну вот и кончили, хихоньки-хахоньки. Лукреция кидает и прокидывает спас-бросок от яда. Живем. У него там один хитпоинт оставался после этого укуса. Затем игрок за Лукрецией такой, давайте, отходите, я ее задержу, у меня все равно один хитпоинт остался. Я так разыгрываю бои, что до тех пор, пока кто-нибудь в ближнем бою находится с монстром, остальные могут, там, потратив действие свое, отойти вот так вот потихонечку. Поэтому они отходят, начинают отходить, змея снова кусает Лукреция, она снимает ему один хитпоинт, он падает ровно в ноль, и опять проходит спас бросок от яда. И мы такие, опа, ничего себе. Кажется, это второй день рождения сейчас у Лукреции происходит. Затем змея не прокидывает мораль, и я решил, что она просто хватает Лукреции и начинает ползти с ним назад. Но и остальные игроки такие, нет, подождите, вот этого мы просить не готовы. Они начали расстреливать эту змею. Во-первых, там у них сначала выпадало все очень плохо. Они подожгли масло, там змея получила там 2, что ли, урона.
А сколько у нее хитов?
У него было 20 хитпоинтов. Это был пятый хитдей. И поэтому они в нее постреляли, затем выигрывают инициативу и убивают ее окончательно. Игроки такие, ебой. Лукреций при этом лежит, стабилен даже. Мы кинули телосложение, поэтому он там через условный час времени внутриигрового, через 6 тернов, он проснулся.
А он травму получил какую-то?
Травма была, там ничего серьезного. Ничего серьезного у него не выпало, поэтому достаточно серьезно то, что упал в ноль, и поэтому ты особо в целом не можешь переключаться. Перманентного ничего не выпало. Вот. Выпал второй только день рождения, потому что 2 укуса змеи. Спас бросок. Ему нужно было выкинуть 13 или больше, по-моему, на D20, что не особо сложно, но два раза подряд это...
Ну да.
Это ощутимо. В результате персонажи игроков пошарились в башне, нашли вот эти зелья. У Лукреции со временем пришел в себя. И они такие, вау, это слишком жестко. И, пожалуй, они решили отправляться назад. По пути обследовав еще парочку башен, которые там были, они в эти башни 14 встреч назад уже заходили. Поэтому одна из них была полуразрушена, а во второй с какой-то вероятностью могли и жить несколько больших пауков. Я кинул, пауков в этот раз там не было. Но я телеграфировал свежую паутину, поэтому они такие, оп, окей, понятно. Они решили повнимательнее смотреть обелиск, и в обелиске, который у входа в Арденвул находится, так как они видели еще один обелиск в болоте, и вот еще один обелиск здесь, они начали строить догадки о том, что, может быть, их тут 6 обелисков, потому что на Анхе, который был ключом, который они с Кербакканом во время двойной сделки заключили, он был выложен красными стекляшками, они такие, о, а может быть, там есть другие другого цвета стекляшки, потому что там порталы у жрецов то-то там тоже 6 этих разных цветов. Они такие, о, там начали строить гипотезы всякие.
Они где-то близки к правде или нет?
На самом деле обелисков там 3 на поверхности. И не зависит ни цвет стекляшек у анхов, ничего в этом духе, они все там с красными стекляшками. Они, правда, просто видели только один. Точнее, обелисков там 2,5, а не 2 больших, а вот третий обломан частично. Поэтому его так просто не видно.
Они как Скали и Малдор, только их чуть больше, чем двое.
Та-та-та. Также персонажи игроков, увидев вот эту вот дыру под анх, они попытались примерить тот анх, который у них есть, поскольку в прошлый раз, я, по-моему, забыл упомянуть, они вытащили магический тоже анх, он только меньше размером, и он, когда ты вытаскиваешь и показываешь его нежити, он колдует черн-андед, будто бы этот анх — это клерик 7-го уровня.
Это неплохо так-то.
Да, у него, правда, только 3 заряда осталось. Однако, как 7-го уровня, это serious business. Немалую часть нежити он просто испепеляет тут же. Приноровились, увидели, что этот анх слишком маленький и не подходит, такие, черт, ну ладно. Задумываясь о том, что же, как же им дальше все это делать, они спустились назад, тоже без особых приключений, в Гостервик, и на этом мы закончили встречу.
Не густо вышло, тут всего лишь это, с этими подрались, хотя довольно это напряженно.
Да, у нас получилось не очень много событий в этот раз. Мы решили закончить чуть пораньше, потому что остальные игроки решили пообсуждать, что же им вообще с большой точки зрения, что им делать дальше, куда им больше хочется пойти, что поделать.
И к чему пришли?
Они остановились на том, что, во-первых, они дойдут в обозримом будущем до Ланкиуса, чтобы уже наконец-то понять, что как с ним. И они попытаются поглубже покопать вот эти вот обелиски, что с ними связано, что это за анхи такие, что это за обелиски, собственно, такие. Тут мы плавно перетекаем в опцию «Куда расти?». У меня есть одно наблюдение, один потенциальный разгон. Наблюдение заключается в том, что когда Виконт узнавал про рыцарей лазурного щита, у него выпало 6 минус, и как будто я не очень удачно, что ли, разыграл результат. Я дал частично ему информацию про рыцарей, и при этом они на него криво посматривают, потому что он что-то ходил, что-то расспрашивал, и все в этом духе. Я думаю, что тут, может быть, стоило дать ему информации побольше, то есть не примерное количество, а, например, да, он там насчитал, сколько их, плюс-минус точно, но при этом, чтобы его прям там не взлюбили, например. А что ты тут ходишь? То есть как-то не срезать угол, а прям вот жестко, что да, вот такие вот, теперь тебя не очень там любят. Или, может быть, как-то иначе, это вот... У меня вот есть ощущение, что что-то как-то...
Накидай информации про этот орден, чем они там занимаются, и ну, характеристики, может, их не знаю.
Информации и то, чем они занимаются, квалифицированный ответ — да хрен его знает. Потому что в модуле большой информации об этом нет. Они подчиняются леди Алексии. Этот орден рыцарей лазурного щита, он есть по всей империи. И здесь это только одна из, там она септа называется, один из, не отрядов, а там их примерно 30 штук.
Одна септмая.
Что больше, чем обычно, судя по информации в модуле. И они обычно соблюдают нейтралитет и помогают там угнетенным и все в этом духе, как вот типичные какие-то рыцари. Здесь же они больше будто бы сконцентрированы на себе и подчиняются леди Алексии. И, как я и говорил, если уж они ей подчиняются, она что-то там ищет регалии, то они как-то, я озвучу раньше, то, как они с Исокритисом что-то делают, они иногда ходят в сам Ардвул. А, еще есть один факт в этих рыцарях. Они почему-то любят охотиться и убивать тех чуваков, которые живут рядом с водопадами. Помнишь, я описывал вот этих вот странных существ, которые там животные или пещерные люди и вот это вот все. Один раз с ними сталкивался один из персонажей.
Дикие там какие-то.
Да-да-да. В оригинале это просто пещерные люди, кейвмен, но тут в нашем случае это какие-то эксперименты Дейно предыдущие. И, кстати, не только предыдущие я прочитал. У Дейно есть вероятность того, что вот такая штука получится там в результате каких-то ее... каких-то ее манипуляций. Так что, может быть, не только предыдущие. И они любят за ними охотиться и их убивать. Это вот примерно вся информация, что есть модуль. Я допускаю, что я, естественно, не читал его целиком, и, может быть, где-то что-то там еще есть. Однако, по общим впечатлениям, в рамках той компании, что у нас сейчас есть, они помогают леди Алексии найти регалии и в целом являются такой, местной точкой силы, поэтому их не любит как раз Несторекс, поэтому, может быть, леди Алексия до сих пор здесь все относительно независимо, а то так бы ее брат, может быть, уже как-то завоевал. У них есть их маленькая, их маленькая башня могучая с баллистами, их примерно 30 штук, и, соответственно, еще плюс 30 их оруженосцев, ну и сопутствующий какой-то персонал, который у них там.
Ну, это прям полноценный орден, так?
Да-да-да, это 30 рыцарей, это не хухры-мухры.
И что мы с ними хотим сделать? Я забыл.
Мы с ними ничего не хотим сделать. Я говорю о том, что будто бы на 6 минус можно как-то было разыграть чуть иначе. Мне не покидает ощущение, что как будто можно было бы лучше сделать.
Ну, смотри, ты говоришь, что они служат леди Алексию, у нее есть брат, который что-то там мутит, да? А что, если они посчитают, что, типа, вот он с этим братом?
Ой, это хорошо придумал, да.
А, будет забавно, типа, это, ну, где-нибудь герои отдыхают в таверне, тут к ним в комнату врываются эти рыцари, кладут их мордой в пол и начинают спрашивать, где там этот Алексий, брат.
Алексия и Алексий. Это хорошая идея. Я еще подумал, что тут можно сделать треугольник PC-NPC-PC, потому что у нас, с одной стороны, есть Виконт, которого, судя по всему, не особо любят сейчас эти рыцари, потому они что-то вряд ли им, тому же вот Мартину, который один из заместителей главы ордена, вряд ли ему понравилось, что он-то что-то вынюхивает. А с другой стороны, в группе есть Алиш. Это могучий воин с 18-й силой и 17-й ловкостью. И это прямо материал для рыцарства какой-то. Поэтому не исключено, что потом можно будет, что Мартин найдет этого Алиша и через него, может быть, попытается поспрашивать, типа, что у вас какой-то этот, я слышал там какой-то твой знакомый Виконт, вы что тут, это как-то он какой-то странный вынюхивает, он не на лорда Бёрдока работает, и все в этом духе.
Возможно, надо это не сразу так делать в лоб, да, все-таки сначала попробовать его завербовать в оруженосцы какие-нибудь, или не знаю, там это... По-моему, там были какие-то вольные эти, вольные, ну, не знаю, могу там придумать, ну, типа это, чтобы он как бы был в ордене, но при этом не обязан был, например, вот, исполнять приказы, да, там какой-нибудь там вольно-наёмный орденоносец, оруженосец какой-нибудь, что-нибудь в таком духе. Вот, и, ну, типа это, доказывать свою благодетель какую-нибудь.
Это,
вот. А потом уже...
это хорошая идея. В целом предложить Алишу вот такое, что ты прям выглядишь как могучий какой-то детина. Поскольку если Алиш такой, да, конечно, я хочу как-то ассоциироваться с рыцарями публично, в этом случае его просто сожрет дракон, конечно, но это уже совсем другая история. Хорошая очень идея, Масса, что они могут подумать, что Виконт какой-нибудь шпион, как лорд Бёрдок.
Вот, еще будет забавно, если этот лорд Бёрдок с ними как-нибудь реально пересечется, возможно, ну, типа, случайно даже как-то. Шли в одну сторону, условно говоря, там вот в темном переулке пересекли. Вот, а эти же послали уже следить за этим непонятным чуваком, за Виконтом. И, ага, это они неспроста встретились, вот тогда что-то начнется. Еще можно попробовать, чтобы если этот Бёрдок какой-нибудь ублюдочный чел, чтобы он подставил Виконта, что-нибудь ему это подкинул какую-нибудь херню. А те бы ее, а рыцари бы ее нашли и стали его как-то угнетать из-за этого. Ну, не знаю, пока это все очень расплывчато, надо выстроить линию какую-то общую.
Да. Можно оттолкнуться от того, что они теперь могут подозревать, что он шпион. Это хорошая идея, да. Не просто криво смотреть, а то, что... Окей.
Ну, по крайней мере, у тебя будет идея, почему они криво смотрят.
Да. Да.
Ой, будет забавно, если они там, не знаю, бросят его куда-нибудь в темницу, где там другие шпионы этого Мёрдока сидят. Ну или, по крайней мере, такие же люди, которых они таковыми посчитали.
Кругом враги.
Да. Или дальше, кто тебя послал, птыщ? Сдаст ли он дракона? Можно это как-то выдать информацию про вот этого лорда Бёрдока Мёрдока как-то.
Бёрдок,
вот,
да.
Чтобы у него. Да, вот, про лорда Бёрдока выдать ему информацию, чтобы он такое-то имел возможность рассказать не про того.
Да, это семена, которые прорастут, я думаю. В голове семена очень важных идей.
Хорошее название.
Вот. Все, название готово, отлично. И одно, куда расти на поразгонять. Игроки сейчас, игрок за Виконта, если быть точным, он задумал то, что вместо того, чтобы возвращаться и говорить лично к Растенисторгсу о том, что вот я там примерно 20 рыцарей насчитал, у них есть то, у них есть все, он решил написать письмо к Растенисторгсу, который остальные персонажи доставят, ну и его запасной персонаж тоже. Содержание нечто вроде, что вот, значит, Растенисторгс, могучий дракон, по вашей просьбе я там все еще как-то исследую.
Был бы я драконом, я бы заставил их зачитать это письмо.
Так и будет, да. И вот там их примерно 20 штук, бла-бла-бла. А дальше начинается ложь. О том, что они предложили мне вступить в этот... Ну, дракон, понятное дело, ну, из текста не поймет, ложь это или нет. В письме написано, что рыцари эти, мол, предложили мне, Виконту, вступить в их орден, если я раздобуду следующую информацию о Арденвул. И дальше они задают три вопроса, которые их больше всего интересовали. Про обезьян. Ну, значит, что-нибудь о них известно. Про Ланкиоса и про обелиски. Я подозреваю, что остальные персонажи на следующей встрече отправятся посольством как раз не Сторексу. Он, естественно, да, как я... Первое, что я подумал, тоже о том, что что, дракону самому читать, это не круто. Он, естественно, предложит им самим прочитать это письмо. А вот дальше у меня в голове возникает вопрос.
Ну, во-первых, а почему они пришли без подарков?
Это правильный вопрос. Это хороший вопрос, да. Во-вторых, почему Виконт не пришел сам, а направил каких-то своих шестерок, судя по всему? А Виконт ли вообще это написал?
Ну, кстати, да. Ну, да.
Почему без подарков? Это очень хорошо. Ой, а то ничего это такое вообще, да.
У дракона каждый день праздник. Он любит, когда его одарили.
Да.
Слушай, мне кажется, он довольно легко может воспринять информацию, что, типа, это Виконт не лично пришел. Ну, типа, мне кажется, ему похер вообще. У него есть какие-то свои эти посланники, свои посланники. Ну, типа, значит, не такого херового чела он себе зарекрутировал.
А, слушай, это справедливо. Может, он даже воспримет это как серьезно? Серьезно?
Так он, знаешь, это слуги его слуги. Я не знаю, как он будет к ним обращаться вообще.
Это справедливо. И при этом была же идея, что дракон будет прям чмоней. Я вот думаю, как добавить мразотности в эту ситуацию? Может быть, он как-то... Потому что у него все еще есть в заложниках этот код. Я еще подумал о том, что да, конечно, я могу ответить на эти три вопроса. Каждый из них будет стоить конечности твоего кота, например. Или что-то вот... Это слишком жестко, возможно.
Мне кажется, он должен полюбить кота. Все любят котов. Почему дракон не мог любить котов? С другой стороны, король гоблинов любит котов. У них может начаться конфликт интересов из-за котов.
Хочется, может быть, либо как-то подтолкнуть Виконта что-то делать быстрее или что-то в этом духе. Потому что будь я огромным драконом, королем джунглей, я бы не стал, наверное, подробно отвечать. Во-первых, я думаю, про того же Ланкиуса он вообще особо знать не знает. Но это какая-то букашка, возможно, которая иногда из подвала вылезает.
С другой стороны, у него хидейт повыше будет.
По нему, правда, не скажешь особо.
А, ну слушай, а возможно он... Насколько давно этот дракон вообще здесь обитает? Просто если он знает о Ланкиусе, он только о том старом, когда тот был ого-го и на коне, а не вот про этого старика, он может так сказать, ну да, типа я дрался с этим там крутым паладином, мы сошлись в бою, я его победил, растерзал, и вот он валяется в канаве до сих пор, там его кости гниют где-нибудь и все. Ну и можешь сказать просто, что это какой-то крутой паладин, да. Возможно, он даже какую-нибудь черту в этом, во внешности сказал. Скажет такую прям характерную, чтобы было понятно, что, ну да, это прям тот самый Ланкиус.
Mm-hmm. Хороший вопрос насчет того, сколько он здесь. Единственное, за что можно зацепиться с этой точки зрения, поскольку про драконов в целом в Холдс Фарнвул сказано немного. Я уверен, что где-нибудь в тексте мы и найдем, конечно же, еще. Однако, с точки зрения того, сколько тут живет Крастенисторекс, информации нет. За что можно зацепиться? За то, что драконы были, судя по всему, раньше, еще до того, как Арденвул был покинут.
До экспедиции?
Да, потому что, как я понял из текста модуля, частично Арденвул, вот эти вот 1000+ лет назад, он был уничтожен с помощью драконов. Однако не того, не Крастенисторекса, как я понимаю, а каких-то там других драконов. И Также примерно 250 или 300 лет назад впервые рядом с Нарселеном, то есть Нарселен — это вот город на материке, имперский, большой, mm-hmm. на побережье, то ли 250, то ли 300 лет назад впервые увидели дракона где-то там летающего на западе от Нарселена. Я думаю, что если Красный Сторокс был здесь, то не исключено, что он мог, минимум лет 100, я думаю, он здесь живет, а... Может быть, даже и побольше. Мне сложно сказать, сколько тут в целом живут драконы.
Может, он был еще не таким большим и крутым. Тогда он дрался с этим, с Ланкиусом. Ну, на самом деле, тот его победил, но он, конечно же, про это никогда не расскажет, что вы какой-то жалкий людишка.
Это хорошая идея о том, что он именно... Я не уверен, дрался ли он прямо, выходил с ним раз на раз или нет. Однако он мог застать эту экспедицию. Это справедливо.
Нет, даже будет прикольно, если он действительно с ним дрался, но тогда, типа, это был не крутым и с большим хидаем, а все-таки поменьше. И, ну, реально, Ланкиус мог бы это раз на раз с ним выйти и нанести ему детскую травму, ну, или подростковую какую-нибудь. И когда его спросят про Ланкиуса, он что-нибудь там, это, ну, его там передернет, он какой-нибудь это, дискомфорт почувствует. Ну, так это выразить, то, что ему не нравится слышать это имя в таком ключе. По-моему, забавно было бы.
Слушай, справедливо. Во-первых, еще справедливо то, что наверняка 250 лет назад он не был драконом с девятым хидаем. Он был, скорее всего, поменьше размером, и хидай у него, соответственно, был поменьше. И учитывая, что в экспедиции тогдашней было... Точных цифр нет, но судя по косвенным подсчетам из того, что я читал в модуле, там было немало народу. Там было то ли 2, то ли 3 тысячи человек в общем зачете. Была крупная экспедиция. Так что не исключено, что, может быть, Красный Сторокс где-нибудь тут жил, а тут приходят какие-то 2 или 3 тысячи человек, еще какой-то, еще какие-то там, какой-то там паладин и все вот в этом духе.
Вот, вот с тех пор он не любит всякие организации, ордена там.
Да-да-да, не исключено. Его, возможно, отсюда прогнали. Возможно, он тут жил, а его прогнали отсюда. И он такой, вполне затаил обиду. Не факт, что он там знал именно, что лично Ланкиус его там выпнул, но имперские аркантийские знамена...
Да, мне кажется, что он прямо должен знать его, прям вот пересечь их, чтобы он такой, ух, это... Я бы убил бы его еще раз, если бы он там был жив или что-нибудь такое. Там, ну, типа, прям повыпендриваться на этого Ланкиуса. Мне кажется, это было бы очень прикольно. Потом, понимаешь, они там приходят такие, это к этому Ланкиусу, а он такой, это я диет, варю суп. И они спрашивают, ты же Ланкиус, а вы драконов через колено не гнули 250 лет назад? Такой был дел.
Ой, слушай, это очень хорошо, кстати, потому что если Красный Сторокс узнает, что Ланкиус все еще живой, он же наверняка захочет его убить, потому что, ну как же иначе? С другой стороны, за 250 лет ему никто не сказал про это?
Ну, знаешь, он в себе сидел спокойно, сходил с ума и варил суп. Ну, типа, кто вообще разгадает в нем какого-то крутого паладина? Если никто не спрашивал про него, как вот персонажи игроков не спросили, да, то никому особо и неизвестно. Это вот, ну, это нужно как-то подружиться с драконом, примерно хотя бы, да, подружиться с Ланкиусом. Ну, такое прям, такое. Мне кажется, ну, вполне могло быть, что они не пересекались все это время.
Не исключено, поскольку остальные, те, кто пересекаются с драконом, вряд ли они знают Ланкиуса по имени. Они, скорее всего, ну, какой-то там старик живет что-то в подвале.
Он им не мешает, и они ему не мешают. Все, поехали дальше. То есть, ну, я бы хотел бы такое разыграть, потому что, ну, будет забавно, как бы. Вы и дракону, скорее всего, ни хера не сделаете, потому что он слишком могуч. А с другой стороны, возможно, им будет обидно за Ланкиуса, потому что он тут что-то помогал им как-то. Вроде с ним это первый чувак в данже, с которым они подружились. Синдром уточки. Угу, утёнка, угу. Он там называется.
И если они решат Ланкиуса, например, проводить куда-нибудь, то... У них будет...
Может, и дракон случайно появится.
У них будет еще одна, да, угроза о том, что... Так как если он узнает, что он живой, типа, откуда вы знаете это имя? Что?
Ты сказал Марта?
Да, это... И все. И это хорошо, да.
Будет забавно, если, там, знаешь, этот Ланкиус вернется в память в последний момент в схватке с драконом, и можно будет прям побросать кубики, кто кого одолеет. Ланкиус Прайм или дракон.
Я не верю, что дело дойдет прям до битвы, конечно, посмотрим. Ну, у Лангуса в открытом противостоянии шансов не очень много, потому что он, конечно, паладин 10 уровня, но он сил-то его 250 лет он не молился, ничего, поэтому фиг его знает. Итак, к чему вообще это все было?
Ну, про слухи мы говорили.
Да, про слухи и про то, что у меня в голове, наверное, не укладывается, что Красносторакс просто им расскажет такой: а, ну да, конечно. Пикот написал, что он захочет, его пригласили вступить в Орден Рыцарей. Конечно же, я отвечу вам на все вопросы.
Но с другой стороны, типа, если эта информация поможет ему продвинуться вот в изучении этих рыцарей, которых он, ну, как бы, опасается, а он не найдет какой-то вот загвоздки в том, что он рассказывает, ну, типа, ну, расскажу я, что на втором этаже живут обезьяны, и чего? Мне-то это какое дело? Как мне-то это? Мне-то это хуже как сделает?
Ну, как-то не по-пацански. Я тут местный король джунглей, а меня какие-то чуваки спрашивают, и я им просто отвечаю за что, за спасибо, это как-то...
Еще и без подарков.
Да, это как-то не по-людски вообще.
Если все-таки гнуть мою линию с Лангиусом, то на него он мог бы ответить просто в порыве чувств каких-то.
Можно, знаешь как, если он начнет спрашивать, я думаю, что он начнет спрашивать подробнее, и в целом по косвенным признакам он такой: подождите, это кажется тот самый. И вот тогда уже да, окей. Я в том плане, что да, он может про Лангиуса так ответить, про обезьян он тоже может что-то знать, потому что на поверхности Арденвул в одной из башен там живет большая обезьяна. И про обелиски он точно не знает, куда они ведут. Но он, я думаю, знает, что там два обелиска, еще один разрушенный. Опять же, у меня единственное, что... Мне кажется, если он просто так им скажет, это недостаточно чмоня какая-то будет.
Мне кажется, драконы должны быть падки налезть. Он может начать рассказывать, но в последний момент осечься такой, типа, разводите меня, маленькие муравьишки. Вот. Ну, надо как-то намекнуть ему, что он любит лезть, да? Чтобы вот это ему... Хотя Викон, в принципе, понял, он же это ему прям там на пятки лежит этому дракону. Чтобы вот они бы начали говорить комплименты, сыпать его почести и прочее. Вроде как и не за спасибо, а вроде как, ну, типа, найти какой-то рычаг воздействия этого дракона такой. Шатки достаточно. То есть, ну, они не могут же на него повлиять какой-то силой. Не могут. Они это, могут, возможно, как-то перехитрить каким-то чудесным образом. Наверное, могут, но я даже предполагать боюсь, как чем это может закончиться, если их хитрость вырвется наружу. А вот постоянно льстить дракону, и он что-то за это бы рассказывал, ну, наверное, ну, в моем представлении было бы нормально. Как раз такое, знаешь, это драконье самолюбие играет.
Хорошая тема, ты поднял, Масса, про то, что должен быть какой-то рычаг влияния у персонажей, потому что если это будет просто злой дракон, который просто их съест, это скучно, соглашусь. Поэтому вот это важная мысль, ты тут нащупал про то, что...
Ну, драконы любят золото и лезть, поэтому, ну, либо давайте деньги, либо рассказывайте, как я хорош, как мощны мои крылья.
Да, я думаю, он да, может им рассказать какие-то общие штуки.
Ну, типа, да, а вот что-то дальше, чтобы рассказывать, ну, вот надо что-то сделать, он, ну, не будет дальше рассказывать. Но надо точно дать понять, что он это знает, чтобы у игроков, ну, было какое-то желание, ну, они впервые наткнутся на того, кто может им поведать какие-то тайны.
Где? Меня единственное, что только смущает, у игроков может возникнуть ощущение того, что, ну, мы сейчас тут вокруг пальца обводим этого дракона, он просто дурачок, которому в три короба наврёшь, и все.
Он может съесть кого-нибудь другого перед ними. Хотя это, возможно, все их желание как-то пытаться обвести дракона вокруг пальца сразу же нивелирует. Если кого-то перед тобой съедают, наверное, пропадает все желание.
Играть дракона сложно. Потому что хочется, с одной стороны, показать, что это какая-то могучная сущность, и, а вот с другой стороны, нужны какие-то рычаги влияния, чтобы был повод как-то повзаимодействовать с ними.
А у дракона есть какие-нибудь колдовские штуки?
Колдовские штуки в каком смысле? Он... условно читает мифрик, он умеет магические какие-то приколы делать.
Может, он как-то магически их обяжет, свяжет, ну, я не знаю, да, какое-то ярмо повесит свое, чтобы как-то оказывать на них влияние тоже со своей стороны. Ну, типа...
У дракона есть аура страха, которая в случае не прокинула вас броска, ты не можешь действовать хладнокровно в целом. Это тоже еще один. И дракон прекрасно знает, что вокруг него есть аура страха, которая так действует на остальных. И это тоже еще один фактор при каком-то социальном взаимодействии.
Можно тогда это, когда, если вдруг игроки начнут пытаться выуживать из него информацию, просто вот эту вот ауру страха использовать. Если не испугается и продолжит такой, ладно, молодец. Его можно слушать, значит, что он говорит правду. Ну, или как минимум у него стальные яйца. Надо попробовать начать, а дальше уже делать выводы какие-то, как оно вообще будет заходить.
Да, на это можно сойтись, да. Я попытаюсь сделать так, что он знает явно больше, показать, что он знает явно больше, чем говорит, что... И я думаю, что в следующий раз он просто попросит, чтобы Викон пришел сам, потому что, что это такое? Он вредный дракон, поэтому... Статуса кво какого-то с ним, я думаю, особо быть, не должно. Он постоянно что-нибудь другое может хотеть.
Знаешь, там еще такие слова должны быть в духе, сказать, передать своему хозяину, что он должен лично присутствовать передо мной. Ну, так вот прям. Они какие-то жалкие рабы.
Да-да-да.
Должны появляться перед моими глазами. Мне кажется, очень весело оскорблять персонажей игроков.
Посмотрим, да. На этом, я думаю, и сойдемся. Это, по-моему, первый раз, когда в компании, которую я веду, вот в таком виде наличествует дракон. То есть какая-то могучная сущность, которая при этом не просто какой-то злыдень, который сидит в пещере и такой, я сейчас всех, а вот настолько в тесном контакте находится. Да. Это сложно, надеюсь, что получится. Посмотрим на следующей встрече.
Да, знаешь, это вот... В книжках такую же проблему встречал. Типа, когда есть какая-то штука, которая априори зло. Вроде как, когда главный герой начинает с этой штукой взаимодействовать, то он ничего не может ей сделать. Он вроде что-то там пытается как-то похитрить, обмануть, но она слишком узконаправленная по факту получается. То есть, ему с ней только сражаться, по сути. Вариантов других нету. И пока он слаб, он просто пытается бежать, когда он становится сильнее, он приходит и уничтожает ее там в том или ином виде. Было бы скучно, мне кажется, с драконом вот скатиться в такое, чтобы он был слишком однобоким, не какой-то драконьей личностью, а драконьим инструментом.
Как такое неизбежное зло, да, которое и ты просто ждешь, когда ты станешь достаточно сильным, чтобы его таки убить. Да? И это вот единственное, через которое... Это справедливое замечание. При этом у меня в голове еще есть такая мысль о том, что зато, может быть, насколько приятнее будет убивать этого дракона, когда такой, вот ты, конечно, мразь, как ты нам надоел. Потому что ты смотришь, как, например, в других каких-нибудь компаниях это происходит. Там я встречал людей, на которых дракон просто вот так сваливается и говорит... Вы, короче, прямо сейчас уходите вниз и выходите и даете мне каждый 5000 золотых после этого. И все. И ведущий такой, теперь они его всеми фибрами души ненавидят. Что гипотетически, тоже вариант, конечно.
Но, мне кажется, мы уже так много придумали это для личности этого дракона. Не того облачно много, но все-таки больше, чем просто дракон-вымогатель денег, рэкетир какой-то.
Да. При этом он все еще вымогатель денег и рэкетир. Абсолютно точно. Если у него представляется какая-то возможность, я буду отнимать денег.
Будет забавно, если ему кто-то должен, и он просто скажет в какой-то момент: сходи, забери у него долг.
Но это нужно совсем доверять, наверное, потому что ты такой. Вот там потенциально много сокровищ, потому что он мне должен.
А будет ли считаться, что ты заработал эти золотые или нет?
Хорошо, просто мне кажется, нет, так как ты отдал их.
Я думаю,
отдал их дракону, да, поэтому не счетово.
Возможно, он отдаст какие-нибудь там десятую долю процента за твои труды.
Ага, с барского плеча чисто.
Да. Дракон, интересно. Если он дракон-ростовщик, у него драконий процент или нет?
Приемлемо. Точнее, неприемлемо, потому что это такое. У меня тут игрокам не нравится, когда им при обмене 5% комиссии. Они такие, блин, что это такое? Как же так?
А ты им это капитализм, сучки.
И такой, кто-то должен. Ты взял деньги, ты взял сало в одном месте, перенес его в другое место, а на пальцах-то осталось. А знаете, что еще осталось, дорогой слушатель? Аркантийский анекдот дня остался сегодня. Масса, давай.
Он короткий, я даже не знаю, насколько он хорош. Но я думаю, не хуже, чем все остальные. Неудачливый евнух потерял член, но приобрел грыжу.
Обмен неравноценный, как бы, конечно. Но какой есть, да. Что ж, на этом, дорогой слушатель, мы, пожалуй, начнем размышлять о равноценности этого обмена в тишине. Это был 16-й выпуск 3-го сезона нашего остросюжетного шоу «Водим», как про то, как мы поднимаемся в Арденвул, кормим змея-свинью и спускаемся назад.
А еще обсуждаете, что будет дальше.
Без этого никак.
Я думаю, знаешь, это, раз уж игроки решили, чего они хотят от будущего, то можно прямо это ускорить процесс в эту сторону очень сильно, да. Ну, типа прям навалить им информации какой-то, не жалея. Пусть разгребают. Mm-hmm.
Ой, кстати, это еще один потенциальный вопрос. Это после титров. Это сцена после титров. Они уже все выключили.
Всем пока, мы вернулись.
Все уже выключили, скорее всего. А вот я вспомнил, как раз ты хорошо напомнил про ускорить и все в этом духе. Персонажи игроков действительно начали копать в сторону обелисков, и они захотели поспрашивать вот так вот дракона, и при этом они еще решили поспрашивать Длань Судьбы, Сэра Роджера, Лукротуса и остальных чуваков из другой группы приключенцев про эти обелиски. И тут звучит как конфликт интересов, потому что Роджер и остальные, они наверняка что-нибудь про них знают, я пока не знаю, чего они точно знают. С другой стороны, станут ли они рассказывать что-то, потому что это что получается? Если мы им сейчас расскажем, они, возможно, у нас из-под носа уведут какой-то прикол.
Если они предложат какую-то информацию для обмена, то, я думаю, можно было бы, да, типа это... Вы нам что-то рассказали, мы вам что-то рассказали, мы все стали богаче в два раза, да? А если только мы вам что-то будем рассказывать, то какая выгода?
Справедливо. То есть, получается, если... И тут будто бы мне можно... О, это... Приходит идея творить такие вещи.
Если, ну, возможно, что действительно эта группа что-то знает, но если игрокам нечего предложить, то они ничего не расскажут, но можно, знаешь, как-то так намекнуть, что типа они что-то там поперешептывались, ну, не знаю, как это делать.
Да-да-да, я понял.
Вроде неплохо получается намекнуть, дать понять, что они вот... Там, словно, завтра что-то буду делать с этими обелисками, да, чтобы они прям могли прийти и подглядывать, начать за ними что-нибудь в таком ключе.
Что есть второе дно какое-то, еще один слой. Да, тут, получается, еще потенциально можно отталкиваться от того, что нужно самой Длани Судьбы. И, как я и говорил, они сейчас там где-то исследуют какие-то вот эти вот дорогу до тюрячки культистов Сета. И это потенциально можно рассматривать как дополнительный повод игрокам поприключаться, что, мол, какой-нибудь Роджер спросит, а знаете ли вы что-нибудь там про... Там есть катакомбы, лабиринты какие-то. Вот, знаете ли вы что-нибудь про них? Потому что вроде мы слышали, что там есть проход дальше за эти катакомбы. Но типа мы пока не нашли. Если вы нам вот это, мы вам что-нибудь, кстати, про обелиски.
Кстати, неплохо, да-да-да. Прям, слушай, это отличная идея, можно так сделать.
И это получается такой вот обмен в плане того, что это еще повод. Они такие, о, это повод поприключаться куда-то, узнать. И это получается так, что да, мы действительно узнали то, что им действительно нужно, мы им рассказали, они такие, о, отлично, мы вам, значит...
Да-да-да, еще и повод для квеста какого-то.
Да.
Почему нет?
Вот, это была сцена после титров, где мы...
Теперь точно все, и всем пока.
Да, теперь точно все, дорогой слушатель, счастливо еще услышимся. Или как эта музыка после титров бывает?